Сделано в Red Barn.
Всем добрый день, а именно днем почему-то мы пишем выпуск «Это коснется каждого» внезапно, обычно просто для ночью. Слушателей и зрителей, да, это вечер, переходящий в ночь, а сейчас вот середина рабочего дня, поэтому обсуждение, наверное, будет супер, да, такое активное.
А знаете почему?
Острое.
Потому что у нас некая дивана заделалась в жаворонке, и теперь она ложится спать в 7 вечера, а просыпается в 4 утра.
Мне казалось, причины вообще абсолютно другие. Ну ладно, хорошо.
Это просто жара. В Краснодаре очень жарко, всем уже напекло.
Да, в Краснодаре пекло невообразимо.
Вчера было 37.
Мы пишемся опять в нашей непривычной студии, но все-таки в студии, которая относится.
Через неделю примерно будет сплит-система там, и наши слушатели смогут оценить. Она будет бесшумной. Вопрос в том, что у нас сейчас, вот в данный момент, проблема возникла другая, некому поставить. То есть ты звонишь сплит-системщикам, они такие...
Я прямо сейчас вешаю одну, и у меня сегодня еще 7 заявок.
Да, да.
Жди, дорогой друг. Ну вот, да. Да, это особенности сезона летнего в Краснодаре. Почему-то никто не вспоминает про кондиционерщиков, когда, ну, типа, они не нужны, да?
Слушай, ну давай так, по-моему,
позапрошлом. Без работы, хоть один бы заказ какой-то.
Слон в комнате.
Новость вообще, которая меня повеселила. Путин подписал закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу энергетиков детям. Также президент России подписал закон о блокировке сайтов по продаже незарегистрированных БАДов и закон о применении биометрии при сделках с недвижимостью. Ну, биометрию при сделках с недвижимостью оставим, но я вообще не могу понять. А вот когда началась эта война с энергетиками, что в нем, что, собственно, не, ну...
Хорошо, ладно, что мы не обсуждаем, правда?
Ладно, еще новости в рубрику «Слон в комнате». Израильские военные перехватили судно «Мадлин», на борту которого находилась шведская активистка Грета Тунберг и ее соратники. Все находившиеся на борту получили приказ выключить мобильные телефоны, после чего связь с пассажирами и экипажем судна была потеряна. МИД Израиля сообщил, что судно направляется к берегам Израиля, и все активисты вернутся в родные страны. Ну и вот 10 июня, собственно, сегодня, когда мы пишем этот выпуск, опубликовали видео и новость о том, что экоактивистка Грета Тунберг покидает Израиль и вылетает во Францию, сообщает израильский МИД. Вот, ну, в общем, нечего.
А как
вот
же нулевой,
со своей
нулевой выброс на самолете отсутствует? Ну, он присутствует, вернее?
Она с очень недовольным лицом летит, видимо, ну, такая, я все равно против.
Знаешь,
этого.
Вот мне кажется, что я человек, который способен выкинуть там, ну, условно, бумажку в реку Ганг, чтобы ее вынесло к черепахам в... ну вот туда, к Галапагосским островам, навредил этой планете...
Сейчас географы все такие, о, что...
Навредил этой планете меньше, чем Грета Тунберг.
Ну, наверняка.
Так и есть, Игорь.
И у меня тоже была малюсенькая новость слоновья, вот, о том, что мы в последнюю неделю все наблюдаем ругань президента Соединенных Штатов и Илона Маска в Твиттере. Вот, это шедеврально, это прекрасно. Если вы еще не читали, что там происходит, почитайте. Обсуждать мы это не будем. Это нужно читать самостоятельно.
Да. Я не читал. Прикольно.
Батя с дедом в пятницу сцепились по пьяни.
Да,
как
там
всегда.
Буквально
каждую
это происходит.
Одно и то же.
Там взаимные оскорбления.
Драка вообще-то ему фингал поставили.
Да, перспектива сворачивания космических программ.
Драка была не с Трампом, драка была с министром финансов, по-моему.
Ну и свертывание космической программы уже отменили.
Уже развернули
обратно. Как его запустили в Твиттере, запрещенно, отрицаем, порицаем, не поддерживаем.
Ну, собственно, Маску написали, пожалуйста, не надо. Он такой, ну ладно.
Не буду. Да, мне еще нравится вот эта его логика. Там Трамп есть в материалах Эпштейна, и потом просто удалил этот твит. И что, типа, ну что, все? То, что ты удалил, это как? Стерла память у всех? Ну ладно, да, классно. Как всегда, классно, они обсудили и эту новость тоже. И еще туда же вдогоночку.
Мы докинули подробности, это не обсуждение.
РФ возобновляет прямое железнодорожное сообщение с КНДР. Вообще, да? Круто.
Слушайте, на самом деле, вот все же хотят кореяночек вот поучаствовать в кей-попе и прочее, прочее.
Какой в КНДР кей-поп? Игорь, вот. Ты о чем вообще говоришь-то?
Но.
Мы сейчас говорим про Пхеньян, понимаешь?
Да. Подожди, сейчас я подведу.
Там кей-поп рок, причем тяжелый рок.
Там за кей-поп расстрел. Но дело не в этом. Дело
кстати,
в том,
сегодня
что
BTS
приезжает в Краснодар.
Дембельнулись. Они же входили в армию, их призвали. И вроде там сегодня опубликовали новость о том, что все отслужили и возвращаются в гражданскую жизнь. Вот. Но, тем не менее, да, теперь можно
я
будет.
Я не знаю, на самом деле вы зря троллите. Вам, ну, всем, ну, многим нравятся кореянки. Ну, те же кореянки, только ну, чуть по.
Ой, кошмар какой. Короче, международные беспересадочные вагоны будут курсировать между Пхеньяном и Москвой с 17 июня. С 19 июня будет ходить поезда между Пхеньяном и Хабаровском. Время пути между государствами составит 8 суток без пересадок. Ну, это, видимо, из Москвы все-таки.
Ну, вряд ли, да, из Хабаровска.
Напомним, что ЖД-сообщение между РФ и КНДР было приостановлено в феврале 2020 года из-за пандемии коронавируса.
Вот. А что потом не запускали?
Вот запустили. Ну, просто надо было чуть-чуть времени.
Слушайте, а вот интересно, обратно северокорейцы к нам будут ездить? Ну, типа, понятно, что русские туда, может быть, поедут.
А я, насколько знаю, возили же какие-то организованные группы из Северной Кореи, вот, типа...
Их да. Нужно возить в какие-нибудь места, типа, знаете, вот, там, всяких Нюрингри, которые там есть. Нюрингри, вот. Я так и сказал.
Нюрингри.
Как обычно.
Шли годы.
Рубрика «Как обычно».
No! Диан, продолжай. Рубрика «Как обычно». Да. Новость от Дианы.
Да, у меня есть похоже. Новость о том, что как обычно что-то запрещают, предлагают запретить.
Классно.
Так вот, у нас предложили запретить интернет с 23:00 или с полуночи, выключать его для того, чтобы поддерживать демографию. Выступили депутаты с предположением, что серфинг интернетиков в ночи мешает людям размножаться. Давайте
офигеть.
Отключать.
То есть это, мне кажется, родственники тех депутатов, которые в 90-е делали веерное отключение света, в принципе, да, и бум рождаемости был. Конечно, это очередное какое-то хайповое предложение, чтобы ну, СМИ его везде опубликовали, и люди
и,
типа
и
нас
обсудили. И почему люди не обратили внимания на что-то другое, скорее
слушайте,
всего.
Слушайте, а вот у меня
происходит.
Всегда интересовало, если нас смотрит кто-то, кто приближен к Думе, ведь люди, которые выносят эти закон...
Во-первых, здравствуйте.
Да, люди, которые выносят эти законопроекты, они же понимают, что это не будет реализовано. И либо это все вырывается из контекста, ну, когда там, знаете, давайте там, ну, распушать хвостики белочкам, давайте запретим интернет.
Или у них, может быть, есть какая-то норма по предложениям, которые нужно внести, которые нужно
и они
закрыть.
Просто, да, забивают вообще на логику. Ну, то есть, человек, который это произносит, ну, может быть, это было сказано так, но, ребят, мы уже все испробовали, мы не знаем, что, хоть им интернет отключай. И тут такие СМИ предложили отключать интернет там с 11 до 2.
С 11 до 2 по московскому времени или по часовым поясам.
А прикинь,
как,
прикинь как Владивостоку, если ну, будут выключать по московскому времени.
Ну, у меня есть точная цитата. Если СМИ правильно...
Рабочий день рубануло все к чертям.
У меня есть точная цитата, если СМИ, конечно, ее правильно привели, что здесь говорят, что это не просто вредная привычка серфить интернет ночью, это угроза демографической безопасности страны. Вот
Господи,
вот.
Боже мой.
У тебя вечно дилемма пойти кого-нибудь от...
Боже мой.
Кошмар.
Да, в очень разных парадигмах люди существуют, по всей видимости. Владимир Путин подписал закон об эксперименте по легализации гостевых домов. Он будет проводиться с 1 сентября 2025 года до 31 декабря 2027 года.
Я сейчас сижу по легализации, думаю, что это за слово?
Эксперимент проводится на территории Севастополя, Крыма, Херсонской области, в республиках Алтай, Дагестане, Алтайском, Краснодарском, Приморском, Ставропольском, Краснодарском, два раза почему почему-то написано Краснодарском, видимо, двойной эксперимент. Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Ростовской областях и федеральной территории Сириус. Значит, владельцы подобного рода гостевых домов, предоставляющие услуги временного размещения, смогут получить официальный статус гостевого дома при внесении сведений куда? Правильно, в единый реестр классифицированных средств размещения.
А почему нельзя просто как аренду это все выставить?
Постоялый
документ
двор.
Документ устанавливает четкие требования к жилым домам для получения статуса гостевой, также вводит реестр классифицированных средств размещения. В него войдут только соответствующие стандартам объекты. Без включения в реестр деятельность будет запрещена. Вот так вот, дамы и господа.
Вот, чтобы вы понимали, сейчас их деятельность тоже, по-моему, запрещена.
Почему?
Ну, типа, незаконное предпринимательство, они же...
Ну, ты же можешь его, как правильно сказала Диана, просто сдавать в аренду.
Ну, да. даже самозанятый
может сдавать
да.
в аренду.
Но они же не сдают это как самозанятые.
Ну, скорее всего, потому правовая что они... возможность же
есть.
Они
хотят
законная.
Платить налоги, скорее да. всего.
Знаете, я однажды наблюдал очень-очень классную картину. Это я вам многие знают эту историю. Я на посту своими глазами видел человека, которого остановили. И когда я спросил ДПСника, а что так долго и что, ну, такая толпа, мне объяснили, что человек сломал систему. Он ехал, не имея водительского удостоверения, машина была без номеров, и он не получал на нее ПТС.
То есть, по закону с ним ничего нельзя
а что
сделать,
ты с ним
потому
сделаешь?
Что нет никаких
прав
документов.
Ты его не лишишь. Забрать транспортное средство, он мог им просто сказать, ребят, да это ни хера не транспортное средство, оно не зарегистрировано. Там мы его можем эвакуировать, а у тебя там как-то прав лишить, но у меня никогда их не было. И все, хотя машина как бы там ну такая, не сиротская была. И вот вокруг него там собрался консилиум, типа, а что с ним делать? И я так понимаю, что, судя по его уверенному лицу, он как бы понимал, что они сейчас его...
Ну, не первый раз такой
что
ситуации.
Что он не первый раз это делает, и что, скорее всего, он поедет дальше. Судя по тому, что у человека хватило наглости ехать через Ростовский пост, который славится своей лютостью, и как бы ему вообще было норм. Все, вот здесь будет то же самое. То есть, ты просто взял абхазский паспорт, будучи в Сочи, получил там гражданство взамен на инвестиции в мандарину одну... И как бы приехал сдавать гостиницу. Тебе приехали, ну, мы тебя сейчас оштрафуем. Да нет.
Ну, всегда же можно просто сарафанным радио распространять, да, и типа, ну, родственники приехали.
Но опять же, если по факту к тебе там будут принципиально приходить проверяющие каждый там день и доставлять неудобства твоим гостям, ну, вряд
да
ли...
Да, ну, не будут приходить. Вот в том-то и дело, что...
Ну, вопрос в том, что, конечно, технически это невозможно, нету столько
вы
сотрудников
знаете...
госорганов, но как бы тут вопрос понятен. Ну, ты говоришь про коллизии некоторые лазеечки, а
я
тут...
говорю про то, что...
Давайте, господа, все в реестр, пожалуйста.
Потому что им нужно повысить собираемость налогов.
Да.
Но, как по мне, у нас работает метод, когда кнутом все это делается. Как по мне, можно бы было ну, организовать условно там, хотя бы какую-то площадку, аналог букинга, да, то есть на основании того же Яндекса, и сделать так, что туда могут попасть только ну, лица, которые уже имеют аккредитацию. То есть... Можно попытаться договориться с бизнесом, а не придавить его и сказать, что к вам каждый день будут ходить проверки. Понятно, что легализуются все, но это можно сделать либо так, чтобы все сказали, ладно, ну давайте, да, потому что нам взамен классная плюшка. То есть, окей, Яндекс уже там, ну, де юра, мне кажется, это, конечно, там ООО, но де-факто он государственный. И прийти и сказать, там есть Яндекс.Путешествия, да? И это крупнейшая площадка сейчас для регистрации, ну, там, всяких гостиниц и прочее-прочее. Все, ну, обижите и просто скажите бизнесу, что окей, вы там можете вести деятельность, вас будут выбирать вот тут и прочее-прочее-прочее. То есть, предложите что-то взамен. Так, чтобы у этих бабушек, дедушек, вы же понимаете, что люди, которые это делают, это такой особый контингент южаний вдоль побережья.
Ну, ладно, сейчас вот это вот будут эти примеры. Бабушка у меня в Ольгинке сдает обвитую беседочку виноградом,
нет,
и как
нет,
все хорошо.
Нет.
Все мы знаем эти гостевые дома, которые из ряда вот так вот состоят бесконечных номеров.
Да, и там по 20, по 30 номеров.
Да,
я знаю, что это
за...
Я-то как никто знаю про эти гостевые дома, потому что я их...
Говорит, что знаю.
Я их мебелирую, и я знаю этот контингент. И этот контингент иногда, когда ему приходят там условно штраф ГИБДД, они даже карт не имеют, чтобы с них приставы не списывали, потому что они такие, да, что-то там это брат мой там сейчас там утили, там сейчас спишут, не надо мне карты, давай наличку. Все. Это люди, которых нужно... С ними же нужно как-то работать. Ну, если так культура-то сложилась, работать-то с ними нужно. И нужно работать не методом кнута, это однозначно.
У кого-нибудь есть еще какие-нибудь новости? Обыкновенные. У меня есть еще одна.
Обыкновенные, а у нас они теперь как-то ранжируются.
Но у нас рубрика, как обычно.
У меня есть еще новость о том, что Павел Дуров дал еще одно интервью Такеру Карлсону. Больше интервью, богу интервью, как говорится.
И я представляю, как это было. Такер, я тут не договорил кое-что.
Я не договорила.
Я тебе показывал свои новые фотки.
В нем он рассказал про свой арест во Франции и признался в том, что он до сих пор не понимает, в чем конкретно его обвиняют французские власти. Да, не, все понятно, но что конкретное?
Как, видимо, Паша Дуров просто не знает французский.
Да, он... далее его прямая речь. Мне до сих пор не ясно, в чем именно меня обвиняют. Сначала говорили, что мы якобы не ответили на юридические запросы, но это не так. А даже если бы и было, такая трактовка соучастия крайне натянута. Адвокаты говорят, что прецедентов почти нет, заявил Дуров. Он подчеркнул, что ранее во Франции преследовали мелкие приложения, сделанные специально для преступников без банковских счетов, без аудита. По его словам, телега явно к ним не относится. Он утверждает, что мессенджер имеет 1 миллиард пользователей, в нем проводятся аудиторские проверки. Тем не менее, Париж все равно обвиняет в том, что среди юзеров телеграма есть преступники. Это все равно, что арестовать Дональда Трампа за то, что кто-то из 350 миллионов американцев совершил преступление, или посадить Макрона за ограбление в Тулузе. Это абсурд, добавил Дуров. При этом Паша сообщил, что по-прежнему остается во Франции, поскольку на него наложено ограничение на выезд. Мне запрещено свободно покинуть территорию из-за ведущегося расследования, в котором я числюсь как один из подозреваемых. Недавно я был в Дубае, недавно вернулся и планирую выехать туда на этой неделе. Однако это процесс очень ограниченный и находящийся под строгим контролем, рассказал он. Если честно, я эту новость читал, мне это напомнило вот эти популярные форматы, когда берут интервью у сидельцев, знаешь, и они вот рассказывают, ну это, ну ты вот, ну заходишь в хату, там что-то это, представляешься там, и вот это, и Паша такой, да я не знаю, что там это, вроде у меня вообще все не так было.
Мне кажется, что есть доля неправды в его словах, когда он говорит о том, что типа, ребятки, все, конечно, классно, но я не знаю, в чем меня обвиняют. Я думаю, что даже не знаю французского, ему, скорее всего, донесли, в чем его обвиняют. Потом я видел, что СМИ растиражировали тот момент новости, где он говорил, что я в России чувствовал себя безопасней. Так вот, напомню Павлу, что он сбил сотрудника ГИБДД, находясь в каком-то капюшоне и в очках, чтобы его личность была неузнаваема, выезжая со своего офиса, я уж не знаю.
Серьезно, было такое?
А ты знаешь, почему он покинул Россию уже? То есть, у него предложили выкупить ВК, он отказался, и потом там что-то через пару дней человек на машине Павла Дурова, с номерами Павла Дурова, как говорил Павел Дуров, эта машина мне не принадлежит, за номерные знаки поддельные, сбил сотрудника ГИБДД, при этом за рулем он сидел в капюшоне и в очках, так, чтобы его никто не увидел, сбил он ДПСника просто так. И на него завели уголовное дело
Но это не фейк, это реально.
Это реально новость. Сейчас, подождите, вы пока продолжайте, я вам найду.
Я слышал недавно, что он где-то на каком-то форуме онлайн присутствовал, и его спросили, там, вы являетесь ли вы русским активом или что-то такое. Он такой, я русский, поэтому я ничьим активом не являюсь.
2013 год.
Просто где-то один шаман такой записывает уже новый текст своей песни.
Следственный комитет России подтвердил, что за рулем Мерседес, сбившего инспектора ДПС в Петербурге, находился основатель социальной сети ВКонтакте Павел Дуров. Уголовное дело господина Дурова было прекращено в связи с переквалификацией дела. Значит, это уже позже. Сейчас я... Павел Дуров сбил полицейского.
А во что переквалифицировали-то?
Да это, ну, 12 лет прошло. Сейчас я поищу, конечно, эти новости.
Вот, но пока Игорь ищет.
Да.
Дальше?
Можем дальше.
Рубрика «На умном».
Каждый в этой комнате отупел.
Тут от Ильи был очень умный спич о том, что мы проделываем большую работу для того, чтобы найти действительно интересные новости для вас. Вот. И одну такую мы нашли в рубрике. В рубрику «На умном» в Японии испытывают универсальную искусственную кровь. Вот, прямо в этот момент. Исследование проводят ученые из медицинского университета японского, и пригодную для массового использования субстанцию планируют подготовить уже к 2030 году. Препарат, пишут, можно создать из гемоглобина, собранного из настоящей крови, причем с истекшим сроком годности даже. В составе этот белок заключен в защитную липидную оболочку, и с ее помощью можно создавать стабильное, не содержащее вирусов искусственные кровяные клетки эритроциты. Ну, в общем, история в том, что универсально эта штука может спасать в экстренных ситуациях, да, когда нет возможности из банка забрать, скажем, там, плазму подходящими там, резус-факторами и прочим, или там, полноценное переливание. Вот можно взять вот такую заглушку, универсальную, подходящую, и, получается, не беспокоиться о том, что с человеком, может быть, например, пока везут подходящую кровь, да, он на вот этой быстрой замене, с ним все будет в порядке. Вот, мне кажется, очень классная новость. Здорово, что, получается, можно использовать уже вот запасы, которые не подходят для медицинских вмешательств, да, для того, чтобы разрабатывать и, ну, так, не знаю, как в Японии, но, насколько я знаю, в России у нас банки донорской крови в не очень хорошем состоянии, они постоянно нуждаются, поэтому если эта штука потенциально размножится
я знаю,
по миру,
где есть
будет
реки
очень здорово.
Крови, и откуда можно черпать ее ведрами.
Так.
Нет.
Так, у меня вопрос касаемо производства. Это, получается, производится столько же, сколько и, например, пропавшей крови, ну, грубо говоря, пропавшей, или же можно сверх типа нормы сгенерировать эту кровь? Понимаешь вопрос? То есть можно ли сделать больше, чем есть у тебя материала?
К сожалению, статья об этом умалчивает, но мне теперь тоже интересно, на сколько процент, как сказать, в упаковке материала да, при производстве, сколько будет теряться. Это я не знаю, к сожалению.
Сколько
но...
будет анафилактических реакций,
но
когда
пишут,
человек
что...
умирает от
пишут,
кровопотери?
Пишут, что эту кровь можно будет хранить до 2 лет при комнатной температуре и до 5 лет в холодильнике. А донорскую кровь можно хранить в холодильнике только 42 дня. То есть, получается, у нее и срок хранения будет заметно дольше.
Ты бы хотела, чтобы в тебя влили 5-летнюю жижу?
Ну, слушай, если она будет работать, мне в целом было бы индифферентно.
Она будет, а ты нет. Да и так тебя устроит.
Ну, смотря что понимать под «не работать».
Ну, вообще, я могу понять, почему это, может быть, делают именно японцы, потому что у них же очень нестабильная геосейсмическая обстановка в стране, да, постоянно какие-то травмы, нетравмы. Вот, и, ну, в принципе, классно, что они этим занялись. Вот. Я очень жду, чтобы это пошло дальше. Мне кажется, очень классно, очень клево.
А я неожиданную новость в рубрику эту принес на умном. Она класс. Вообще, конечно, не на умном абсолютно, но как бы для общего развития, особенно для мужичков. Значит, диабетический препарат Оземпик.
Вызывает слепоту.
Нашумевший недавно. Неожиданно.
И не только.
Неожиданно обрел новую славу. Его начали называть средством для увеличения пениса. Мужчины по всему миру делятся наблюдениями. После курса инъекций у них добавилось до 4 сантиметров.
Ну, во-первых, стрёмно, вот. Что они вообще озадачились тем, принял Оземпик, да надо так что-то как-то померить.
Нет, а может быть, полный чекап организма, это тоже смотрим.
Во-вторых, есть же момент с оптической иллюзией, знаешь, как будто бы ушел живот, и есть возможность разглядеть.
Вот это вот, ну, просто спойлерит, Диана, как всегда, врачи утверждают, что лекарства не увеличивают размеры на самом деле.
А наоборот уменьшают.
При этом препарат способствует похудению и уменьшению простаты, что особенно заметно у пожилых пациентов. В результате орган может визуально увеличиваться, возвращаясь к своему обычному размеру. Поэтому, дедушки, это самое, успокаиваемся,
подождите.
Билеты в Таиланд сдаем.
Подождите.
Там ничего не поменялось особо.
Подождите, а реально, я даже как врач спрошу, размер простаты влияет на длину члена?
Ну, видимо...
Всасываешь его, что ли, обратно?
Ну, это
как знаешь, как глаз у улитки так...
Ну, условно ушел, говоря, у тебя там, если вот здесь вот там, где-то будет припухлость там даже вот в районе пальца внизу, у тебя же палец визуально будет,
короче. У тебя же член уменьшится.
Короче, явление получило неофициальное название.
Я тут палец сломал недавно.
Явление получило неофициальное название Оземпик пенис и Оземдик.
Это точно рубрика на умном, ребята, пожалуйста.
Оземпик уже давно стал хитом среди желающих быстро сбросить вес, однако вокруг средства общества не утихают споры, медики продолжают изучать, насколько безопасно его длительное применение и какие побочные эффекты могут проявиться. И вот тут вот вообще, там, если брать не конкретно эту новость, а в целом этот препарат, как будто бы все, что я там посмотрел и почитал, никто никаких именно побочных эффектов отрицательных не объявил до сих пор.
Мало времени. Вот,
при этом при всем нашли кучу всяких побочных эффектов, которые положительно сказываются.
Подождите.
Или ну, например, это либо хороший
например,
очень маркетинг?
Например, для
начлена, да? Например,
вот смотрите, первое, что хочу сказать, он же на самом деле не может быть вот настолько вредным, как хотелось бы в это верить, потому что он же имитирует деятельность настоящего гормона. То есть он как... Ну, в целом, как любой гормон, он может иметь такую неприятную побочку, как эффект отскока, что у тебя организм просто свой перестает отрабатывать, вырабатывать, но вроде как это не про Озимпик и не про его способ действия.
Ну, это подозрительно.
Мне кажется, с ним целевая проблема в том, что его используют не по целевому назначению, из-за этого люди, которым он действительно необходим и нужен, не имеют к нему такого прямого
доступа. Давайте так,
изначально
я
тот
человек,
он против
который...
диабета делался.
Да, диабета
потом...
второго типа.
Потом нашли вот эту историю, что от него снижается вес.
Все такие
будем
смотрите,
снижать вес.
Я использовал на себе, просто чтобы потестировать, одну ручку препарата Саксенда. И я могу сказать
это
так.
Аналог какой-то?
Да, это аналог.
Это аналог, та же самая компания, просто это предыдущее поколение. Реально вес сбрасываешь.
Это как сыворотка суперсолдата, да?
Я тебе сейчас объясню принцип действия.
У Стива Роджерса типа получше.
Представь,
у
что ты берешь утром, кидаешь несколько кубиков льда в такой красивый стаканчик, ну вот там грамм на 100. Кинул туда лед, вот этот вот, сел завтракать, налил в этот стаканчик полный оливкового масла и выпил. И у тебя вот такой эффект сохраняется на весь день. Ты не то, что о еде, то есть там знаешь, как это работает, ты просто не хочешь есть, у тебя может понизиться сахар, у меня начинался, ну реально, у рук тремор небольшой и тахикардия, потому что сахар падал. Если ты начинаешь есть в этот момент, то первое, что тебе хочется сделать, это блевануть, потому что ты прям чувствуешь вот, ну, некое перенасыщение. Это очень похоже. Вот представь, что ты взял какую-нибудь вот действительно супер жирную еду и реально ее ну, вот, просто переел. И тут тебе говорят: Паша, а теперь еще селедка под шубой. И ты такой, а тебе ее надо есть. И ты понимаешь, что это просто край, что еще чуть-чуть, и тебя стошнит. И вот когда ты используешь...
До твоих на 4 сантиметра увеличившись.
Да, и я когда, собственно, пробовал, я когда колол себе эту Саксенду, я понял, что я использовал вот реально одну ручку вот этого препарата. И Саксенду надо колоть каждый день, Озимпик один раз в неделю. Ну, то есть, все-таки чувствуется следующее поколение. Но, блин, если эффект такой же, я предлагаю нам оставаться с тобой такими
там
же, как...
до сих пор что-то какая-то стоимость весьма существенная, да?
Ну, смотри, я одну ручку, то есть, было так. Упаковка стоила, по-моему, 17 тысяч. Одна ручка стоила, по-моему, 3500. Это были времена ковида, то есть, вот 20-й год. Сейчас, насколько я знаю, Озимпик, наверное, будет стоить... ну, там, пачка около 30-50 тысяч, но этого хватит, по идее, месяца на 4-5. Ну, то есть, это прям, ну, такая, не в течение месяца ты их примешь. Я, конечно, могу сейчас посмотреть, это, ну, мои догадки, но мне кажется, что хватает прям надолго.
Ну, короче, в любом случае не советуем бездумно, без указаний врача, ничего из этого применять.
Иначе такими даже темпами мы все вымрем, да.
Даже для визуального увеличения, чего там вы хотите увеличить, да. Поэтому вот так вот. Пойдите, проконсультируйтесь со специалистом, а лучше, значит, займитесь питанием и каким-нибудь минимальным спортом. Это все равно лучше же, да?
Да. Да.
Отличный совет. Живее будем.
А, вот поэтому человечество вымрет.
Я пришла с вымирательной новостью.
Вот вымирательные новости!
Ура, мы все умрем. Так вот, в США сбежали 250 миллионов пчел.
Сбежали?
Да.
И сейчас где-нибудь на каком-нибудь канале, на нашем, видите, оттуда даже пчелы сбежали.
Так начался би-муви, да, какой-нибудь. Вот. Короче, в чем суть? Грузовик, который перевозил примерно 32 тонны ульев, попал в аварию и перевернулся.
Офигеть.
Из-за чего десятки миллионов пчел оказались на свободе. Сейчас раи насекомых захватили окрестности, и это угрожает местным жителям.
Ты говорил, что ты шаришь в этой херне. Ты обещал довести нас. Столько погибших. Мы согласились на переезд.
Джон, нет, Джон! Одну пчелу придавило.
Ну, вообще, такое количество пчел при нападении способно убить человека. И то есть, ну, это происходит не потому, что пчелы такие, типа...
убить просто даже если сядут все, не жалят. Это же как бы...
Они способны убить, если все умрут.
Обалдеть.
Да. Но, да. Так что власти просят штата не выходить на улицу.
А там ничего не будет, их загнали обратно. Там на самом деле приехали сборщики пчел.
Ну, там же теоретически каждый улей все равно держался вместе. Ну, там же этот рой, он же ж, типа облепляет дерево, условно говоря.
Я представляю, вот глазами этой мухи ты открываешь глаза, знаешь, там взрывы, пожары. Где мои? И там они же начинают встречаться, там, знаешь, кто-то его за шкирку вытаскивает из этой бойни. Вот они собираются. Да, конечно, нет. Я думаю, что там началась сразу жалющая анархия. Там, если водитель не умер, то он умер, ну, не умер при переворачивании. Жалящая анархия. Ему сразу же наваляли.
Боевик из 90-х. Жалящая анархия. С Брюсом Уиллисом он, естественно. Ну, такое что-то. Ну, блин, вообще, как бы, если честно, знаю, что, типа, условно говоря, ну, осы, мрази, пчелки хорошие, но, блин, вот эти все равно жалящие насекомые,
а, кстати,
как будто
знаешь,
лучше с ними не
встречаться. Кстати, ты знаешь, что некоторые полосатые насекомые, которых ты можешь принять за ос, на самом деле это мухи. Такие полосатые. И они, между прочим, тоже опылители, и мухи тоже активно участвуют в процессе опыления. Вот, вот так вот. Маленький
инсайд. Только мёд
inside,
не делают.
Да, из рубрики «На умном только мы все вымрем». Вот как-то вот так вот. Вот сегодня у меня пчелиная была новость.
Офигеть. Офигеть. Есть какие-то новости в рубрику «Мы все вымрем»?
Медятина.
Конечно. Слушайте, аномально теплая и бесснежная зима 25-го года. Сейчас как раз время об этом поговорить. От зимы вот осталось, вернее, ушла от нас зима ровно настолько же, насколько вот до следующей. И сейчас уже можно после драки помахать кулаками и говорят, что аномально теплая и бесснежная зима 25-го года грозит катастрофой для сельского хозяйства. То есть, вот сейчас уже официально, что...
Как будто я каждый год это слышу.
Ну, каждый год, видимо, катастрофа немного хуже, чем в
прошлом. А зимы не взойдут.
Глубокое промерзание почвы и отсутствие, ну, вернее, наверное, не глубокое имеется в виду, потому что источник странный, и отсутствие снежнего покрова уже уничтожили посевы.
Не-не-не, тут все правильно, смотри, тут за счет того, что когда выпадает снег, он создает над землей такую, как термос, термическую шапку, за счет этого земля не промерзает. Но если нет снега и нет листьев, наоборот, глубже идет промерзание, даже если относительно теплая зима. Вот, все равно ж холодно.
Предлагаю жить. Вот в этом
спасибо большое.
Термосе термическом. Но это хорошее замечание. А нашествие саранчи и вредителей в 21 регионе России может снизить урожайность на 50%. Собственно, к нам пришла еще и саранча.
Кары египетские.
Ну, не факт. Скорее всего, нет. Скорее всего, просто мошечка размножается, потому что было тепло. То есть, это никак не связано с египетскими карами, потому что там что еще, лягушки должны разговаривать?
Я пошутила.
Слава богу.
У нас тут сейчас были, наверное, следы склейки, но мы все вымерем из-за саранчи и неурожая, а не из-за... Хотя, может, и из-за пчел. Насекомые.
Но вот, если не урожай
смотрите,
и пчелы,
выход,
то вообще...
Вывод вот этого выпуска, что насекомые нам враги.
Мы должны их уважать, хотим мы этого или нет.
Это ложный вывод.
Я представляю, тот водитель, уважаемый господин пчела.
Ну, как минимум их больше, чем нас.
Давайте договоримся. Но у нас есть плюсы, мы можем съесть их мед.
Возвращение веры в этот мир.
Не будет девальвации.
Твердый четко.
Тезисно, хорошая новость в этом выпуске. Пение птиц действительно успокаивает мозг. Значит, весной пение птиц сигнализирует о наступлении светлых и теплых дней. Пение птиц является...
Пришвина цитирует сейчас.
Да. Пение птиц является научно доказанным средством для улучшения работы мозга. Также прогулки на свежем воздухе поддерживают активность тела и снижают стресс. Пение птиц может сигнализировать о безопасности и спокойствии. То есть, Грубо говоря, если вы слышите пение птиц, то...
Если в лесу тихо, значит, что-то не так, да?
Да-да, что-то типа того. А также пребывание на природе снижает активность мозга, связанную со стрессом и негативными мыслями, и наблюдение за птицами также является формой осознанности и позволяет оставаться в настоящем моменте.
Короче, сразу хочется вернуться к новости, которую ты приносил в предыдущих выпусках про тихие парки, вот, что там как раз могут петь эти птицы.
Я представляю, лежит сейчас кто-то, вот тот вот, кого пчелы покусали в Америке, над ним вьются коршуны, знаете, вот с этим криком коршуны.
А вот это скоро закончится, как успокаивает?
Блин, как спокойно стало.
А еще плюс для девочек, каждая может представить себя принцесской, когда вокруг поют птички.
У меня есть небольшая добивочка. Оказывается, что у птиц, так же, как и у людей, есть свои диалекты. То есть, например, две синицы, синица из Краснодара и синица из Москвы, они, скорее всего, друг друга не поймут.
Не пойму.
Если окажутся рядом, да, они такие, типа, о чем ты свистишь, подружка? Вот, типа, вот такое вот будет.
Эти краснодарские быдланы, боже мой, кубаноиды.
Со своим этим шоу.
Знаменитое синичье шоу.
История про успокоение через прослушивание пения птиц, это как бы не совсем открытие, но новость почему-то появилась вот именно в это время. У нас сейчас как раз очень жарко, и сейчас чаще стали вот у нас на выпусках, когда было открыто окно на красной, появились скворцы. Очень много скворцов. Я сам из Услабинска, и, как правило, скворцы...
И, как правило, я скворец.
Скворцы были чаще всего там, то есть вот из дома. И в Краснодаре их сильно редко
слышал. Переехали
из
Услабыли.
Они как будто бы, да, преследуют меня
частично. За лучшей жизнью.
Да. Ну, короче, слушайте птиц. Пение птиц – это прекрасно вообще.
И, кстати, хорошее замечание про жару. Классная инициатива оставлять хотя бы на своем балконе или лоджии, если у вас есть какие-то поилки, потому что или возле подъезда, потому что птицы из-за жары им тоже плохо, они тоже хотят пить. Вот, и оставляя водичку для животных,
могли
вы
бы
делаете
придумать водопровод, если уж так сильно этого хотят.
Доброе дело.
Вот.
Но они не римляне, понимаешь? Ну, не могут они придумать водопровод. И Колизей не могут построить.
А давайте акведук вот этот вот на несколько сотен тысяч километров проложим. Просто в кайф. Яйца вмешайте в раствор, чтобы подольше стояло. Вот. Чудесная новость, Лео. Спасибо большое, как всегда. Студия Red Barn выпустила второй сезон подкаста «Таков клиентский путь». Как клиенты принимают решения и почему не доходят до покупки? Как звучит ваш продукт? Как строить продукт под B2B? На эти и многие другие вопросы отвечает Екатерина Стоянова. Слушайте новый сезон подкаста «Таков клиентский путь» по ссылке в описании и учитесь извлекать из своих ошибок опыт и прибыль. Ну что, вот этот вот дневной чудесный выпуск подошел к концу. Спасибо всем зрителям и слушателям. Спасибо вам, мои очаровательные соведущие. Боже мой, как приятно, как всегда, с вами было находиться. И до следующего выпуска. Пока-пока.
Всем пока.